— Вот и все? — спросила Агнеса.
— Пока что нет, — сказала матушка.
Кто-то выбрался на сцену. Чьи-то добрые руки перевязали голову Энрико Базилики, и, вероятно, уже какие-то другие милосердные руки всучили ему тарелку спагетти, которую он оторопело держал перед собой. Последствия легкого сотрясения, по-видимому, еще сказывались на нем. Он моргнул, глядя на ведьму, а затем заговорил, как человек, который потерял контроль над непосредственными событиями и поэтому крепко цепляется за более древние установки.
— Они дали мне...
— Кетти, — сказал он.
— Как ты мило с их стороны, — отозвалась нянюшка.
— А, можем эти... Кетти по нраву, но только не мне.
— Да. Он повернулся и задумчиво всмотрелся в темноту зрительного зала.
— Вы знаете, что я сделаю прямо сейчас? Я распрощаюсь с Энрико Базиликой. О, да! Сегодня он догрыз свое последнее щупальце. Я собираюсь пойти и немедленно выпить 8 пинт настоящего анкмарпорского темного и закусить его здоровенной порцией палтуса. Да, а еще, наверное, отведу из сосисок в тесте. А потом я сгоняю в мюзик-холл, чтобы послушать, как Нелли Притоп поет «Устрицу не вскроешь, коленячем!» А если я когда-нибудь снова выйду на эту сцену, то лишь под гордым именем Генри Сляга, слышите меня?»
Откуда-то из зрительного зала раздался крик.
«Генри Сляг?
Ну, да».
«Я так и знал, что это ты! Хоть ты отрастил бороду и запихнул в штаны целый стог сена, но я была уверена, что под этой маской мой Генри!»
Генри прикрыл глаза от яркого света рампы.
«Анджелина?»
«О, нет»,
— устало сказал Агнес. «Такого просто не бывает».
«В театрах такое сплошь и рядом случается», — утешила ее нянюшка Яга.
«Конечно», — сказала матушка. «Это просто милость богов, что здесь нет его давным-давно потерянного братца-близнеца».
В зале возникла какая-то суматоха. Кто-то карабкался через ряды кресел, кого-то тащили насильно.
— Мама!
— раздался голос из мрака.
— Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь? — Просто иди со мной, юный Генри! — Мама, ну, не можем же мы подняться на сцену?
Генри Сляг зашвырнул тарелку в кулисы, спустился со сцены и перебрался через оркестровую яму при поддержке нескольких скрипачей. Герои встретились в первом ряду партера. Агнесса могла только слышать их голоса.
— Я хотел вернуться, ты же знаешь!
— Я хотел тебя дождаться, но то одно, то другое. В особенности другое. Иди сюда, юный Генри! — Мама, что происходит? — Сынок, помнишь, я всегда говорил тебе, что твоим отцом был мистер Хлопчий, жонглер угрями. — Да, но...
— Пожалуйста, вы оба, ступайте в мою гримерку. Я вижу, нам есть о чем побеседовать.
— О, да много о чем!
Агнесса смотрела им вслед. Зрители, которые могли распознать оперу, даже если перед ними никто не пел, проводили их бурными аплодисментами. — Хорошо, но теперь-то уж точно конец? — спросила она.
— Почти, — сказала матушка.
— Вы что-то проделали со всем этим народом, с их головами?
— Нет, хотя кое-кого меня так подмывало стукнуть по башке пару раз, — призналась нянюшка. Но никто не сказал мне за это спасибо или что-то в этом роде.
— Пора бы уже привыкнуть, — пожала плечами матушка.
— Все слишком заняты, думая о следующем спектакле, — сказал нянюшка. — Шоу должно продолжаться, — добавила она.
— Это же безумие.
— Это опера. — Я заметила, что даже мистер Пакет в конце концов это просек, — сказал нянюшка. — И молодого Андре мы спасли от карьеры полицейской ищейки, насколько я понимаю.
— А как же я? Что будет со мной?
— О, те, кто создает хорошие концовки, сами в них не участвуют, — вздохнула матушка.
Она стряхнула с плеча невидимую пылинку.
— Я думаю, нам пора, Гита, — сказала она, поворачиваясь спиной к Агнессе. — С утра пораньше тронемся в путь.
Нянюшка вышла на авансцену и, прикрыв глаза, вгляделась в темную пасть зрительного зала.
— Знаете, а публика еще не ушла, — сказала она. — Они все еще там сидят.
Матушка присоединилась к ней и тоже всмотрелась во мрак. Не понимаю, почему. Он же им объявил, что опера закончилась. Они повернулись и взглянули на Агнессу, которая стояла в центре сцены и смотрела в никуда.
— Чувствуешь себя немного обманутой? — спросил нянюшка. — Не этого ты ожидал, и верно?
— Да.
— Чувствуешь, что все самое лучшее досталось другим, а не тебе?
— Да.
— Но взгляни на это с другой стороны, — вмешалась матушка Буревей.
— Чего ждать Кристине?
Она просто станет певицей, застрянет в своем маленьком мирке.
О, может быть, она будет достаточно хороша, чтобы заполучить немного славы, но однажды ее голосок сорвется, и это будет конец всей ее жизни. А у тебя есть выбор. Ты можешь быть на сцене статисткой, или просто петь из-за кулис, или можешь быть вне сцены и участвовать в постановке, и разрабатывать сценарии, и утверждать декорации, и разведаешь здесь, наконец, все укромные уголки. Ну, разве это не прекрасная жизнь?
Нет.
Как подумала позже Агнесса, самым потрясающим, хотя и не самым ужасным в нянюшке Яг и матушке Буревей, было то, что порой они действовали в тандеме, не обменявшись ни единым словом. Конечно, они никогда не думали, что их вмешательство в чужие дела было вмешательством. Ведь это вмешивались они, а не кто-то другой, верно? И какие еще чужие дела, если они соизволили ими заинтересоваться? Они всегда так поступали. Столкнуться с любой ситуацией и сразу начинают ее менять. По сравнению с этим, умение в полном безмолвии согласовывать свои действия раздражало лишь в незначительной степени. Но именно сейчас они действовали слаженно, не сговариваясь. И это напрямую касалось ее лично. Они подошли к ней, и каждая опустила руку ей на плечо.
— Чувствуешь злость? — спросила матушка.
— Да.
— На твоем месте я бы выпустила все наружу, — посоветовала нянюшка.
Агнесса закрыла глаза, сжала кулаки, распахнула рот и закричала. Все началось с низких нот. С потолка посыпалась штукатурка. Хрустальные подвески на люстре задрожали в нежном звоне. Звук нарастал, быстро миновав пограничную отметку 14 циклов в секунду, когда сознание человека начинает чувствовать явный дискомфорт по поводу Вселенной вообще и места, которое занимает в ней его кишечник в частности. Мелкие предметы сервировки в домах вокруг оперного театра соскакивали со своих полок и разбивались об пол. Звук рос и усиливался, пока не зазвенел, как колокол. В оркестровой яме одна за другой лопнули все струны на скрипках. По мере того, как звук набирал обороты, хрустальные подвески в люстре дрожали все сильнее. Бутылки шампанского в баре дали дружный залп. Лед в серебряных ведрах зазвенел и раскрошился. Бокалы, выстроенные в шеренгу, сперва присоединились к звучащей ноте, вторя ей своими тонкими краями, а затем взорвались, как фейерверки. Эхо этой новой гармонии вызвало странные эффекты. В уборных растаял грим номер 3. Зеркала треснули, наполнив балетную школу миллионом изломанных образов. Пыль взметнулась в воздух, из трещин в штукатурке посыпались насекомые, мельчайшие частицы кварца в камнях, из которых был построен оперный театр, на какое-то время поменяли свою структуру. Затем наступила тишина, прерываемая отдельными звуками падения и позвякиванием. Нянюшка ухмыльнулась.
— Ах, да, — сказала она, — вот и опере конец.